Итак, мы продолжаем с вами 22 главу. Тема «Анава» — это смирение. Начали мы вот с чего. Очень важный момент, почему нет места ни для кого, ни при каких обстоятельствах иметь вот это свойство, которое называется гордыня. То есть мы видим, есть два полюса. Это смирение и гордыня. Помните, мы начали с вами, мы говорили о том, что можно определить смирение, отталкиваясь от понятия гордыни. И можно, наоборот, понять, что такое смирение, и отсюда как будто бы перейти к его противоположности. Но начали мы, собственно говоря, с того, что это неоправданно. То есть мы, помните, мы упоминали с вами несколько таких любопытных моментов. Смешно, когда у человека есть это свойство, и ему нечем гордиться. А что, если человеку есть чем гордиться? С точки зрения окружающих или с точки зрения самого человека? Рамхаль доказывает, что и в этом случае нет никакого основания для гордыни. Как мы видели, то, что это верно, но доказательства у него построены удивительным образом. Если, скажем, знание человека, то, что называется хухма, то есть усвоенная от кого-то мудрость, у человека имеется, почему это не основание для того, чтобы гордиться? Почему, как он объясняет, несколько моментов. Ну, во-первых, нет абсолютного знания. Кто-то знает больше тебя. Но и даже если у тебя действительно неоспоримо человек сведущим является, специалист в какой-то области, как он говорит?
Ты для этого рожден, для того,
чтобы... Знание не является абсолютным у человека. Тебе нужно будет у кого-то учиться, в том числе учиться у собственных учеников. По этой причине нет основания для гордыни.
У меня есть вопрос.
Да.
Скажем, с точки зрения учителя, скажем, я готовила кого-то к экзаменам, который был вообще кое-как. А на экзамене получил 100 баллов благодаря тому, что я с ним занимался. Я имею право гордиться или нельзя?
Это удивительная вещь. Вы можете гордиться успехами вашего ученика?
Да. Тем, что я ему помогла.
Вы ему помогли. Вы действительно подготовили его, и он сделал какие-то усилия над собой. А может быть, это дело случая. У меня это, как правило, не было, но я знаю людей, которым везло невероятно.
Но не может 13 раз везти.
Совершенно верно. Но определенно я еще и в свое время в институте знала людей, которые были, скажем, подготовили 10 вопросов, из которых им определенно попали почти все на экзамене. У меня этого не было. Хорошо. То есть вы можете оценивать своего ученика, вы можете говорить: вот смотри, вот ты не занимался, вот ты ничего не знал, а приложил минимальные усилия, смотри, какой замечательный результат. И поэтому нет места для гордыни. Но есть возможность оценить свои способности и учиться дальше. То, с чего вы начали, а практически мы кончили.
Что значит оценить свои способности учителя?
Оценить способности учителя, я думаю, что с вашим-то опытом это не сложный вопрос.
Нет, оценить способности другого учителя, я понимаю. Но оценить свои способности как учителя я не понимаю, что это.
Насколько вы способны помочь ученику продвинуться?
Так это хорошо или плохо?
Это хорошо, но это не гордыня.
Так это гордость или это не гордость?
Это не гордыня. Но это профессиональная вещь на самом деле. Вы знаете, что вы можете учить, и вы прекрасно пользуетесь этим.
Я и другой пример приведу. Вот портной сшил потрясающий костюм для своего заказчика. И когда он, этот заказчик, одел этот костюм, или заказчица, неважно, они выглядели как короли, как королевы. Портной может гордиться тем, что он такое сшил?
Это опять, смотрите, гордыня и гордость – это немножко разные вещи.
Гордыня и гордость – разные вещи.
Это разные вещи. То бишь, на самом деле, сознавать, что ты профессионал, что ты можешь подчеркнуть привлекательные черты своего заказчика. Да, ты шил этот костюм, замечательно. Ты сумел сгладить недостатки фигуры, ты сумел подчеркнуть достоинство. Теперь ты знаешь, что этот костюм позволит человеку выполнять свои обязанности.
Ну, портной, это то, что было сказано. Своим изделием.
В принципе, да.
Доволен.
Подождите.
То, что вы сказали, вы сказали, совершенно справедливо. Получать удовольствие от своей профессии, знать, что ты помогаешь людям, что удовлетворение вне всякого сомнения. Гордыня – это что-то другое.
Это не гордыня.
Нет. Гордыня – это что-то совершенно другое.
У гордости есть разные уровни. Одна из них – это гордыня.
Это верно. Есть шкала определенная. Гордыня, о чем мы пытались говорить, но мы еще будем об этом говорить, это завышенная самооценка. Это когда человек считает, что лучше его, на Божьем свете нет никого. Вы можете сказать, что в школе, в которой я работаю, я лучший математик? Нормально. Но вы не можете сказать, что на Божьем свете нет лучшего преподавателя математики, чем я. Если так человек говорит, это завышенная самооценка, это гордыня. А сказать, я столько-то лет работаю, и вот мои успехи. Вот люди, которых я подготовила. Вот люди спустя много лет мне звонят и говорят, а вы были, я был вашим учеником, я была вашей ученицей.
И славен, я, доколь нас на белом свете,
в подлобном мире,
есть хоть один пиит. Это гордыня?
Нет. Нет, совершенно, видите ли, гордыня как раз свойственна людям творческим. В той конкретной ситуации, насколько я могу понять, нет.
Что?
Человек, если человек сознает то, о чем мы говорили, а именно свои недостатки, свои невозможность выразить то, что ты хочешь выразить, а как правило, поэт и писатель, если он честный, он это знает. И художник, он это знает.
Это нет.
Там нет гордыни. Гордыня – это на самом деле, когда человек якобы претендует, извините за грубое выражение, на место Всевышнего. Безупречность. Лучше меня никого нет. Извините, это грубо, но это соответствует действительности.
Это какое-то обобщение. Это уже выход за рамки собственного...
Это на границе с помешательством.
Да.
Это правда. Гордыня, по сути дела, это пограничная. Да, это мания величия. Это пограничная. Там это, честно говоря, диагноз, но это приближается. Это приближается.
Прима, можно спросить?
Да.
Вот внук достиг больших-больших успехов. И он получает оценки Рауля Шева. Могу ли я сказать ему, а не если мне сказать?
Определенно.
Можно.
Определенно. Это опять не гордыня.
Не моя заслуга.
Это не гордыня.
А в каком-то смысле это и ваша заслуга. И заслуга родителей, и заслуга учителей, и заслуга самого человека. Нет сомнения. Но это не называется гаава. Гаава – это неадекватная на самом деле оценка своих возможностей и своих успехов. Видели мы то, я только напомню то, на чем мы остановились, это очень важный момент, что когда человек гордится, в частности, мы видели, это еще один момент, который я должна подчеркнуть, что если у человека есть знания, мы говорим о Торе, то это должно обязывать его учить других. А это, вне всякого сомнения, прививка от гордыни. То есть, когда человек учит других, во-первых, он по ходу дела обнаруживает какие-то пробелы в собственных знаниях. Во-вторых, он видит, каким образом эти ученики развиваются. И если он обнаружит, что сам он стоит на месте, нет никаких оснований для гордыни. Это важный такой момент. И последнее, то, что мы видели, да, это то, что Софа сразу сказала, это известное место из Пиркей Авот, «Им ламады та Тора гарбе, аль тахазик това ле ацмеха». То есть, если тебе удалось посвятить себя изучению Торы, то не приписывай себе заслугу. Почему? «Келехах ноцарта». Для этого ты создан, для этого ты сотворен. Бишь, это удивительный такой момент. Если раньше Рамхаль указывает на то, что ты сравниваешь себя с кем-то, ты должен себе сказать, у меня были условия. У меня были учителя, у меня была возможность заниматься только Торой, у меня были способности, Барух Ашем. Будь у другого те же обстоятельства, условия, возможности, которые были у меня, разумеется, и он достиг бы этого. Это совершенно верно. То есть это все борьба с вот этой опасностью, которая называется гордыня. А я вам хочу напомнить один мидраш, который вы знаете. Рамхаль здесь его не приводит, что Всевышний говорит о том, что у гордеца и у него, у Всевышнего нет никакой возможности жить вместе в одном мире. О чем идет речь?
Там гордец себя ставит.
Совершенно верно. Это то, что я сказала, достаточно грубо. Гордыня на самом высоком уровне, человек считает себя Богом. Двоих нет. Один Всевышний. То бишь якобы это притязание человека на то, что он является, простите, сверхчеловеком. Это очень-очень важный момент. Второй пример, который он приводит. Им аширгу и смах бы хелько. Тоже удивительная вещь. То есть, если мы говорили о хахам, мы вспомнили то, что мы говорили. Если человек богат, первое, что, о чем говорит Рамхаль, должен быть довольным своей долей. Что это значит?
Давай дзяку. Ему дал Всевышний богатство для того, чтобы...
Дальше он это скажет. Но обычно это то, отправная точка, то, что сказано в Пиркей Авот, «Мио ашир, асамеах бехелько». Что это предполагает? Это видеть, какие возможности Всевышний дал тебе тем, что ты богат. У тебя есть средства. Сейчас мы увидим, что нужно с этими средствами делать. Но понимать, что все это хорошо, ты работал тяжело. Но не будь воли Всевышнего, ты не был бы богатым. И поэтому он подчеркивает, да, и маширгу, и смах бехелько. Ве алав гу ла азор ле мише эйнло. А вот это серьезный момент. Коль скоро есть у тебя возможность, есть у тебя средства, ты должен помогать тому, у кого этого нет. То бишь это понимать устройство этого мира. Есть богатые, есть бедные, есть воля Всевышнего, есть заповеди, которые регулируют вот эти отношения. Бедный – это человек, который в силу каких-то обстоятельств, средства к существованию получает через кого-то, через человека. Это очень, это большое испытание, как мы знаем, и для бедного, и для богатого. Но это то, о чем здесь Рамхаль говорит, очень коротко. Третий пример тоже очень короткий. «Ве им гибогу, алав ла азор ле кошлим, у ле ациль ле ашуким». Если человек обладает физической силой, если человек герой, если человек, что от него в такой ситуации требуется? Лаазов лекошлим у легациль леашуки. Помогать тем, кто спотыкается. И спасать тех, кто ограблен. Кстати говоря, помните ли вы, что в Пирке Авот сказано по поводу того, миго агибо?
То, что над своими яйцом.
А ковешет яйцо, совершенно верно. Тот, кто может...
Он может удержать самим... свое...
Вот это удивительная штука. Ковешет яйцо – это совладать с самим собой. Человек, который знает, что он сильнее окружающих, и будет этой силой пользоваться для того, чтобы побеждать, угнетать и так далее, он неправильно пользуется тем инструментом, который Всевышний ему дал. Это помогать тем, кто сам не может устоять, и спасать тех, кто был ограблен. Хале мазе доме. Вот это совсем удивительный итог. Ле мешартей абайт, шекол эхад мемуне аль двар ма, верауй ло лаамод бемишмарто, лефи пкудато лехашлим млехет абайт вецорхея. С чем он сравнивает? Мешартей абайт. Это слуги в доме. Что значит слуги в доме? Он объясняет. У каждого есть свои обязанности. И по сути дела, каждый должен выполнять эти свои обязанности. В эн бехан маком ле гаава. То есть почему? Этот отвечает за одно, другой отвечает за другое. Третий за третье. В принципе, есть разделение обязанностей, и каждый не посягает на место другого человека, заботится только о том, чтобы свои обязанности выполнить лучшим способом. И тогда есть взаимодействие. Этот дом функционирует. Поэтому он подчеркивает, тут нет места для гордыни. То есть от того, что ты главный по мытью полов, а этот главный по, не знаю, по мытью посуды, а этот главный еще почему-то, то есть каждый понимает, это мое место, а это его место.
Так на любом предприятии так устроено.
Это верно. Но он не случайно говорит удивительная вещь. Мешалтей абайт. Почему это...
Это организм.
Это правда. Это правда, но он называет это мешалтей абайт, то есть каждый человек должен понимать, что он на своем месте
в этом большом
обслуживает. То есть это удивительная штука. То есть на производстве, о чем вы справедливо сказали, скажем, конвейер, это другая вещь, это сборка. Это когда человек имеет дело с какими-то механизмами, с каким-то производством. А байт, как он будет функционировать, если каждый из обслуживающего персонала будет делать свою работу и не гордиться, в том смысле, что нет у него гордыни по отношению, у тебя работа на более низком уровне, а у меня, не знаю, я домоправительница, сейчас это так называется, то есть распоряжает, кто-то распоряжается этими слугами, этого не должно быть. И интересно, тут Рамхаль говорит, «Эйн бехан маком ле гаава ле фиха эмет». Вот эту штуку надо понять. В действительности нет места для гордыни. А зачем сказать вот это ле фиха эмет? Потому что, по сути дела, мы видим, что каждый хочет доказать себе, и достаточно часто окружающим, что его место
более почетное,
что его позиция более сильная. И тогда есть место для гордыни. Вот это удивительный момент. Вейне. Зеха июн вегидбонинут харауй лехоль иш ашер сихло яшар вело митакеш. Подведя вот эти итоги. То есть он объяснял, почему мудрый, почему знающий не должен быть гордецом. Потом он назвал богатого, потом он назвал сильного, потом он сказал, а по сути дела, все наши отношения между людьми, это как мешалтеябает, люди, которые служат в доме. И сказал, нет оснований. Дальше он говорит, это становится совершенно очевидным для человека, который, удивительная штука, он называет две вещи, июн вегидбонинут. Человек, который должен анализировать, должен понять свое положение, положение других людей. Гидбонинут, вы помните, это не только присматриваться к чему-то, но это и задуматься над чем-то, да, это и видеть, и думать, это бина, это понимать. Как?
Структуру создать.
Структуру в голове.
Да.
То есть видеть на самом деле, как устроен этот мир. Что это за дом, в котором мы живем. И почему нужны учителя, и почему нужны врачи, и почему нужны инженеры, и нужны уборщики, совершенно верно. Каждый на своем месте. Говорит, это поймет любой. А что здесь подчеркивается? Он говорит так. Кто это поймет? Ашел сихло яшаро. Что это? Мы уже сталкивались с этим определением. Что такое прямой разум?
Честный.
Без примеси.
Честный.
В каком смысле? Неподкупный. Простите.
Нечестный.
То есть есть масса соблазнов на самом деле сказать, ты во всем прав, но вот ко мне это не имеет никакого отношения, потому что я лучше всех и выше всех и так далее. Это значит, видите, сказано так, «Сихло яшар вело митакеш». Человек не должен быть упрямым, потому как упрямого ты ни в чем не переубедишь, и он не попытается задаться вопросом, а может быть, я не прав в своей оценке. Это вот это упрямство.
Какая разница между упрямством и настойчивостью?
Вы только что сказали и были совершенно правы, что все человеческие свойства, мы представляем себе, что есть шкала. То есть все, что находится с точки зрения Рамбама, совершенно верно. То есть все полярные явления с точки зрения Рамбама, с точки зрения Урхот Цадиким, это определенно плохо. То есть почему это отдельно нужно разбирать? Но вы совершенно правы. Мы говорим, я не упрямый, я настойчивый. То есть от того, что человек в современном сейчас языке есть совершенно замечательное понятие, усвоили на иврите заимствованное слово, это называется ассертиви. Называется настаивать на своих правах.
Как это? Аттрактивный?
Ассертивный. Аттрактивный – это совсем другая штука.
Это другое.
Ассертивность на самом деле – это сознание своих прав, своих привилегий, своих возможностей. Как правило, там перейти к гордыне достаточно легко. Нет. Это человек, который пользуется какими-то... Да, это хорошо сказано. Это человек, который умеет влиять на окружающих и считает, что в этом он совершенно неповторим, недосягаем, и это может быть определенно причиной гордыни. Определенно, да. То есть, когда человек...
Но человек не говорит о себе, я харизматичный, а о ком-то говорят. Это человек харизматичный. То есть, это оценивают его другие.
Это очень здорово. Человек, который обладает свойством воздействия на людей, как бы он ни называл себя, он прекрасно это понимает.
Это лидер.
Он может, это лидер, с одной стороны, это человек, который, у которого есть дар убеждения и есть дар манипуляции. Знает ли о себе человек, что у него это есть? Как правило, да. Как он этим пользуется, это уже следующий момент. Это достаточно важно. Понимаете, тут такая штука интересная. С одной стороны, мы говорим, что заниженная самооценка – это плохо. С другой стороны, мы понимаем, что завышенная самооценка с точки зрения Рамхаля – это намного хуже. Человек должен знать свои достоинства, свои недостатки. Знать, как бороться с недостатками и как использовать к добру свои преимущества. Это работа человека. В этом вы совершенно правы. Укшеит барех заецло. Аз икаре анав. Вот это удивительная штука. Аз икаре анав амитим. Это нужно будет понять. Шебелибо убекирбо гу анав. То мы об этом говорили, сейчас я вам только напомню. Когда человек сознает свои недостатки, свою ограниченность и сознает также свои достоинства и свои преимущества, вот тогда это называется анав амити. И подчеркивает он, шебелибо убекирбо гу анав. Собственно, вот это состояние смиренного, оно внутри, как вы помните, это сознание человека, это убеждение человека, выражается это в его поведении. Вы помните, что когда человек оценивает себя иначе, но внешне хочет создать впечатление, что он, ой, какой смиренный человек, помните, как Рамхаль это называет? Называет это лицемерием. То есть выдавать себя за что-то, и он подчеркивает, мы видели с вами раньше, это очень, очень важный момент. Почему он говорит, что нет ничего хуже, чем лицемер? Почему? Это дискредитация, это верно, но это дискредитация того, что он демонстрирует якобы. Любопытно, что это не демонстрация, не дискредитация самого человека, а того свойства, на которое он претендует. То есть он будет вести себя якобы так, как ведут себя смиренные. То есть он глаз не поднимет от пола, он будет вести себя определенным образом, не будучи тем. Смотрите, он специально подчеркивает «белибо убе кирбо». То есть это внутреннее состояние, которое выражается в каких-то действиях, в каком-то поведении. Если же есть только выражение того, что на самом деле отсутствует, вот это называется лицемерие. Вот это опаснейший из всех других вариантов. Когда мы знаем о человеке, что он гордец, ну, так к нему и будут относиться. Если же человек выдает себя за что-то, за кого-то, Ну, знаете, есть несколько любопытных вещей, которые существуют и в русском языке, есть и на иврите. Если человек, ну, в русском языке это слово «серебро», «молчание», «золото». Есть интересная параллель на иврите, что если дурак молчит, его будут считать умным.
Будут считать, да.
Тут тоже есть проблема определенная. Только, видите ли, молчащий дурак, он в какой-то момент себя все-таки обнаружит.
Но лучше пусть молчит.
То есть это полезнее.
Беркея
вот сказано, что на самом деле велома цати товла гуф эла штика. То есть для тела, то бишь для жизни моей, лучше всего это молчание.
Да.
Там совершенно замечательное начало. Я рос среди мудрецов, но не нашел ничего лучшего, но подчеркивается лагуф. Лагуф. То есть для моего комфорта, для моего вот этого благополучной жизни. Чем я молчание. Не нашел ничего лучше, чем молчание. Потому как, когда человек начинает высказывать свое мнение, излагать свою точку зрения, он столкнется с противниками, нужно будет спорить, нужно будет доказывать что-то, кому-то не понравится то, что ты говоришь и так далее. Но там не сказано, что нет ничего лучшего для души, чем молчание, простите, для тела. То есть для комфорта. Дальше нужно будет знать, а зачем мне этот комфорт нужен. Если есть какая-то цель, ради которой я ищу вот этого спокойствия, вот этого комфорта, это оправдано. Если это исключительно для того, чтобы было хорошо и не было плохо,
тоже.
Как?
Тоже не было. Чтобы было
хорошо.
Вопрос,
для чего? А чтобы никто не имел претензий, чтобы никто меня... чтобы все ко мне хорошо относились.
Как?
Чтобы думали обо мне хорошо. Тоже замечательно. Ради чего? Вот этот вопрос, он тогда всегда существует. И как мы говорим с вами, смотрите, это в Тфилат Адерех, это в разных брахот проходит, где сказано, вы наверняка это обратили внимание, «Венимца хен весехель тов бейне элоким ве адам». Что на самом деле хен – это когда это приязнь людей к тебе. Сехель тов – это когда оценивают тебя как хорошего, порядочного человека. На первом месте это в глазах Бога и человека. Есть критерии интереснейшие, что как мне знать, доволен ли мною Всевышний. Помните, это если тобой довольны люди. Только здесь, как правило, делают замечания встречные, смотря еще какие люди.
И чем довольны?
Ну, это верно. То. Дальше. Вегуки иньян Давид. Шиамар ле Михаль. Это надо вспомнить. Вегаити шафаль бе эйнай. Помните, Давид доставляет, это вторая его попытка, доставить ковчег в Иерусалим. Давид подготовил место для этого ковчега. Первая попытка завершилась трагически. Люди, которые не поняли, собственно, как нужно относиться к ковчегу, везли его на повозке. И, как Софа мне подчеркивает, да, кому-то показалось, что этот ковчег может упасть, подхватили его. Это действительно то, что называется перец Уза. То есть это человек, который находился рядом с ковчегом до того, как его доставляли, и шел рядом с этой повозкой, почему-то решил, что вообще-то в его обязанности входит позаботиться о том, чтобы ковчег, простите, не упал. Вторая попытка Давида удивительная. Это когда приносят жертвы через каждые несколько шагов. И чем это отличается, вы помните, это радость великая в народе и радость Давида, что на сей раз действительно ковчег будет доставлен в Израт Ашем в Иерусалим. И Михаил смотрит, выглядывает в окно, и когда Давид приходит домой, после всех вот этих событий, вы помните, там описано, что все получают подарки, хлеб и мясо, и вино, все расходятся по домам. Давид тоже приходит к себе домой, и Михаил не может сдержать иронию. Вот так вот выглядит царь Израиля. И Давид отвечает удивительно. Здесь Рамхаль приводит только маленькую часть того, что Давид говорит. «Вегаити шафель бе-эйнай». То есть я был низок, я был унижен якобы в моих глазах. Она в чем его упрекает? Что ты плясал на виду у своих рабов и рабынь? Давид отвечает ей, что если бы я мог, я бы действительно приложил еще больше усилий, и в глазах рабынь и рабов я бы не был унижен. Это удивительная вещь. Почему? А вот эти три слова. «Беаити шафаль беэйнай». Я был низок в моих глазах. То есть вот это внутреннее состояние, что когда ты пляшешь перед Всевышним, не на перу, не на каком-то празднике для того, чтобы веселиться там. Но это радость, это служение Всевышнему. Это удивительная вещь, оказывается. Когда человек сознает свою ограниченность перед Всевышним, то практически выражение вот этого чувства никогда не может быть для него унизительным в глазах людей. Это действительно, действительно так. Мы нигде не слышали, что кто-то предъявляет какие-то претензии Давиду за его пляски предоставление ковчега. То есть все знают, почему он пляшет. То есть если бы это бы, не знаю, был бы какой-то семейный праздник, или это, скажем, человек выпил несколько больше дозволенного, это для царя было бы унизительно на глазах у его подданных. Но если это вот эти пляски, потому что ковчег доставляют в Иерусалим, это не унизительно для окружающих. Есть действительно то, что мы знаем, мудрецы нам говорят, толкователи объясняют. Там сказано, собственно, в книге Шмуэля, что у Михали не было детей до дня ее смерти. Там есть несколько объяснений, что были, но в конце ее жизни не оставалось. Есть другое объяснение, что вообще детей не было. Есть третье объяснение, что она растила у себя в доме детей старшей сестры Мирав. Есть много объяснений. Но наказание определенно было. А наказание, которое она получает немедленно, когда Давид говорит, ведь Михаил сравнивает его с тем, как вел себя Шауль, ее отец, первый царь, как все это происходило в царском доме. Мы знаем, что действительно вели себя по-царски. не роскошно, а вели себя достоинство царское, вне всякого сомнения. И Давид говорит Михале, что Всевышний выбрал не ее отца, а его. То есть вот это поведение перед Всевышним, когда человек не видит в себе царя, когда он стоит перед царем вселенной. И действительно достоинство Давида, о чем мы еще будем к этому возвращаться. Продолжает Рамхаль так. «Беамру зихонам левраха. Кама гдолим немухей руах». Шибизман шибет амигдаш каям. Надо будет понять. Адам макрив ола, схар ола биядо. Минха, схар минха биядо. Авал, ми шедаато шфала алав, маале алав акатув, кеилу хикрив кол הקורבנות кулам. Шенеемар, зифхей элоким, руах нишбара. Давайте попробуем с этим разобраться. Начинает Рамхаль с вот этого заявления удивительного. Как он говорит? «Кама гдулим немухей агуах». Тут как будто бы мы видим противоречие. Насколько великими являются люди, которые здесь названы немухей агуах. Что такое немухей агуах? Это насчет самооценки. Когда человек намух, это низкий. Что такое буквально, что такое низкие духом? Нет гордыни. Но человек понимает, что чего бы он ни достиг, он достиг этого благодаря помощи свыше, благодаря благоприятным условиям, благодаря способностям, которые у него, опять же, свыше даны и так далее. Воспитанию, учителям и семье и так далее. Вот это немухей руах. Посмотрите, это настолько любопытно. Вот это руах немуха, это не самоуничижение. Руах немуха, это правильная самооценка. Помните, только что мы видели у Рамхаля удивительное такое определение. Анав беэмет. Анав беэмет – это человек, который не говорит о том, что у него вообще нет никаких достижений и никаких способностей, и никаких… Это не оно. Но отсутствие гордыни – это называется вот это руах немуха. Это сознание своей ограниченности. Это сознание своего несовершенства. То есть до тех пор, пока человек находится в этой земной действительности, это значит, что он еще полного совершенства не достиг, Барух Ашем.
А Моше Рабейну знал, что он может ждать, что он может быть лидером народа?
Вот он считал с точностью наоборот.
Он же говорит, что косноязычный, я...
Меня не послушают, кто я такой, не послушает фараон, не послушают евреи, не послушает и так далее. И удивительно, мы видим, что сначала Всевышний дает ему Аарона для того, чтобы тот обращался к народу. Но, собственно, Хумаш Дворим, это непосредственно перед смертью Моше.
Да.
Это когда уже Аарона нет.
Да.
Нет, когда Аарона нет, он умер.
Да, там Моше
Аарон помещает. Умер, вы помните, это Рош Ходеш Ав. Да. Моше умирает, это Заин Адар. Вот какой промежуток времени, когда нет Аарона. А Хумаш Дворим это то, что перед смертью Моше говорит. И там нет помощника, там нет никого.
Это не после горы Синая, на котором не было никаких проблем, все исцелилось у всех?
Нет.
Удивительно. Значит, у всех исцелилось, у него нет, получается?
Нет.
Во время дарования, может быть?
Это момент был какой-то. Но на самом деле, после того, как сказали, не нужно, чтобы Всевышний говорил с нами непосредственно, будь ты между нами и между Богом и так далее, там все становится на свои места. На самом деле гора Синай – это самое начало. Это 50 дней после исхода, это Вав Сиван. 50 дней после исхода из Мицраима. Это самое-самое начало. А Хумаш Дворим – это удивительная вещь, когда Моше сам говорит, если вы попробуете, я обычно предлагаю людям, если вы попробуете произнести вслух то, что Моше произносил, и это запечатлено на письме, то вы увидите, что вы начнете задыхаться. Там длинные периоды, удивительно длинные.
А почему?
А ты попробуй. Там, на самом деле, у Моше не было никаких ограничений. Никаких. Ни по силе голоса,
ни по звуку, ни по произношению.
Никак. То есть, но Моше действительно, это то, о ком сказано, она в меод. Это свойство, которого не было ни у кого другого. Он считал, что многие достойны выполнить эту миссию лучше, чем он. У остальных есть больше оснований, больше возможностей и так далее. Но давайте попробуем с этим немножко разобраться. Начинается с вот эта цитата из Талмуда. То есть, насколько велики люди, которые осознают свою ограниченность и свою слабость. Пример. При существовании храма человек, который приносил жертву всесожжения, у него есть награда за принесенную конкретно вот эту жертву. Минха, это вы знаете, что это хлебное приношение. Если этот человек принес, как?
Тоже есть награда.
И за это есть награда. А, кстати говоря, вы наверняка помните, почему Гмара называет именно эти вещи Ола, Минха. Ну, вы знаете, что богатые приносили жертвы из крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота.
А бедные
приносили самое, как будто бы малая жертва – это мука. Это даже не печеные какие-то изделия, это мука. И мудрецы подчеркивают, что на самом деле заслуга и в том, и в другом случае одинакова. Потому что бедному принести эту муку – это то, что богатому на самом деле принести целое стадо. Если по этой причине подчеркивается, то когда мудрецы говорят, мука – это беднейший из бедных. Если просто бедных, бедные, вы помните, это птицы. Это голуби или горлицы. То есть подчеркивают мудрецы, что по сути дела это то, что человек вкладывает, принося эту жертву, насколько он от себя это дает, а не физически вот это бык, а вот это там какое-то количество муки, не это является определяющим. Тут удивительный такой момент. Он говорит так. Всесожжение, вот это хлебное приношение, все, у каждого своя заслуга, у каждого своя награда. Но человек, у которого да атошфала, удивительно, начали мы, помните, немухей руах, по отношению к вот этому духу сказано, что он низким является. А тут да атошфала. Шафал это тоже низкий в современном языке. Не пользуйтесь этим словом, потому что значение у него это не ру. Небранное слово, но очень, очень обидное, если вы кому-то скажете, что он шафаль. Простите.
Да,
грозно сказано. Да, а то ж фала. Вот это самосознание. Вот это
самосознание,
вот это твое сознание несовершенства. Вот это называется даатошфала, это приравнивается, как будто бы он принес все жертвоприношения, все жертвы, жертвы вместе. Почему? Потому что, видите ли, Рамбам об этом очень много говорит.
Это цель жертвоприношения.
Это правда. Но есть еще одна любопытная вещь. Почему вот это состояние человека, вот этот самоконтроль и самооценка такая, она достаточно болезненной является для человека. То бишь для человека намного-намного приятнее, намного удобнее подчеркивать свои позитивные стороны. И тогда, когда мы остаемся один на один самим собой, тоже лучше вспоминать свои успехи, чем свои провалы, чем свои неудачи, чем свои какие-то унизительные ситуации. Где мы это хорошо знаем? Когда человек делает какую-то глупость, простите, есть несколько возможностей отношения к этому. Но даже не будем говорить о грехах. Ну, глупость, глупость. Как человек может себя вести? Либо грызть себя, и тогда ничего больше делать не нужно, кстати, в любой ситуации.
Смеяться над этим, не придать значения.
Ну так.
Так было, так
было. В конечном итоге мы всегда себя готовы оправдывать.
Сейчас мы себя грызем, мы больше грызем.
И дальше что?
Того
и дальше что? Если эта глупость никого, кроме меня, не задевает.
Если это кому-то принесло вред, я прошу прощения.
А, так это уже другое. Глупость, которая вред приносит, это называется грехом.
Чего-чего?
Глупость, которая причинила кому-то вред, это грех.
Кому-то вред?
Но есть масса глупостей, которые мы делаем и оправдываем себя разными способами. Кстати, любопытно, когда мы грызем себя, за что мы грызем? Ну, как я мог так опростоволоситься? Ой, как неприятно. И все равно есть попытка оправдать. Здесь сказано, что вот это состояние самоконтроля, самооценки. Кстати говоря, вот эта самооценка, сознание своих недостатков, для того, чтобы их исправить, действительно приближается к жертвоприношению, потому что это процесс достаточно болезненный. Признаться, что я не совершенство, что допущена ошибка, непросто. Это жертва.
А я всегда говорю, даже деньги ошибаются, я ошибаюсь.
А, здорово. Пример совершенно гениальный.
Правильно.
Это самооправдание очень-очень красивое. Что...
Слишком много будем грызть, до депрессии доводим себя.
Нет. Что нас на самом деле спасает? Если я понимаю, что допущена ошибка или совершен какой-то поступок, о котором я сожалею, теперь я должна искать, как это исправить. Когда человек исправляет, до депрессии дойти, честно говоря, невозможно. Что ты говоришь?
Да, когда царь Давид говорит, что все мои грехи передо мной, ну, каждый день. Это...
Для того, чтобы не было других. Совершенно верно. Совершенно верно. У Давида есть несколько интересных вещей. У Давида есть шавити гашемлены гдитамид. Он всегда видит пред собой Всевышнего. Он видит свои грехи. То есть на самом деле это тоже у Рамбама очень важное место. Для чего человеку помнить все свои ошибки, все свои грехи, все свои провалы, чтобы не повторять? То есть если человек хочет избавиться от этого, да, можно пользоваться методом, который был предложен, даже гении ошибаются, даже праведники ошибаются, даже и так далее, и тому подобное, то это невозможность на самом деле что-то исправить. Видите ли, современная прикладная психология, она, по-моему, это как раз очень важный момент. Человек должен уметь брать ответственность на себя. Потому как есть разные способы. Все грешат. Вот сейчас я присоединился ко всем. Я не хотел ничего плохого, но так получилось. Ну, тоже самооправдание. Как?
Я просто сказала.
А
что такое?
Совершенно верно. Когда царь Шломо говорит, что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и никогда не грешил, я должна понять, что действительно есть такая опасность. Я должна очень попытаться избегать этой опасности. Но если произошло что-то, то что от меня требуется, это исправить. Таков человек. Я тоже человек. Но видеть в этом оправдание однозначно нельзя. Видеть в этом объяснение, что ничего страшного не произошло, тоже не работает. Итак, ссылка действительно на Давида. Зивхэ элоким руах нишбара. Вы смотрите, третье определение. Помните. Немухэ руах, это руах немуха. Второе определение – даатош фала. Разница между духом и между даат, между вот этим сознанием человека. Мы понимаем, что это близко. И последнее – руах нишбара. Это удивительная вещь. Сокрушенный дух. То есть, когда человек действительно переживает, действительно чувствует себя сокрушенным, но любопытно не сломленным. Это не окончательное состояние. То есть вот этот сокрушенный дух – это отправная точка для работы. Сожаление, как вы помните, Рамбам это очень хорошо описывает. Собственно, все этапы чува. Должно быть сожаление, то есть должно быть сознание того, что ты сделал, должно быть сожаление, стремление исправить и так
если
далее.
Если окажешься в такой же ситуации, то не повторишь.
Это проверка, насколько ты раскаялся. Но у Рамбама есть удивительная такая вещь, это то, что Белла сказала, что когда человек себя грызет, до чего он может себя довести. Рамбам об этом замечательно говорит. То есть там это называется не грызть себя, а это действительно внутренний процесс чува. И у него есть рецепт совершенно потрясающий, что когда человек раскаивается действительно, делает все возможное для того, чтобы исправить это, неизбежно будут негативные какие-то чувства, переживания. Он говорит удивительную вещь. Может быть, кто-то помнит? Делать добро. Делать добро людям. То есть, когда ты видишь, насколько низко ты пал, как трудно исправить, как ты переживаешь, если ты зациклишься вот в этом состоянии, действительно есть опасность. Но если человек говорит, я могу, я хочу, я буду делать добро, Это тоже фактор, который относится к чува. То есть в чем ты раскаиваешься? В том, что ты содеял зло. Если ты можешь делать и хочешь, должен делать добро, ты понимаешь, что на самом деле это не тупик. Это не конечная какая-то бесповоротная ситуация. Он продолжает Рамхаль. הרי זה שבח של נמוכי הרוח, שהם ענבים בליבם ומחשבתם. Удивительная штука. Значит, он пользуется тремя вот этими определениями, которые мы видели. Униженность, сокрушенность. И говорит о том, это в похвалу им будет сказано. То, что так они чувствуют себя. Почему? Потому что это состояние смиренных в сердце своем и в помыслах своих. То есть это внутреннее вот это восприятие, внутренняя оценка. Махшава – это анализ. Это то, как человек строго относится к своим промахам, к своим каким-то ошибкам. Не боится этого. То есть он понимает. Видите ли, это настолько любопытно. Почему человек чувствует, что он находится где-то внизу? Из-за своих поступков. Но он должен понимать, что он может это исправить. И одновременно, вне всякого сомнения, может подняться на уровень более высокий.
Если он не видит, как исправить.
Как?
Если он не видит пути, как исправить.
Видите ли, нет такой ситуации.
Давай.
Просто не существует.
Это время надо просто, чтобы уйти от такой ситуации. Но это время как пенсии.
Я скажу что-то, что наверняка вам не понравится. Когда я говорю себе, нечего делать, вот так, все, кончили.
Не так.
Это значит, что я не хочу работать.
Ищешь, но не можешь найти.
А так надо искать.
Но ищешь, но это...
Вне всякого сомнения. Кстати говоря, то есть еще один момент, который вы наверняка обратили на это внимание. То, как мы понимаем, чува – это внутренняя работа. Состояние смиренного, подчеркивает Рамхаль, видите, «Анавим бэлибам умахшафтам». Он мог бы добавить, и в своем поведении человек это проявляет, он обходит это стороной. Он говорит о том, что главное – это вот эта внутренняя работа. Это же относится к чува. Мы не отрицаем, что раскаяние требует действия. Но главное – это то, что происходит внутри человека. Это серьезная вещь. Если вы еще помните то, о чем мы только что говорили, это желание делать добро людям. То есть на самом деле вот то переживание, сознание, вот эти болезненные какие-то твои ощущения в самоощущении, они должны привести человека на более высокий уровень. А то, о чем вы говорите, я достаточно часто сталкиваюсь с этим вопросом, то, что было в прошлом, это непоправимо, это какая-то ситуация, которая, в общем, не повторится в силу многих-многих обстоятельств, работа-то она внутренняя. То есть якобы наше представление не слишком правильное. Я сделала что-то плохое, а теперь я могу загладить это, могу исправить это. Но мы понимаем тогда вещи чисто в их техническом виде. Я взяла у кого-то 10 шекелей. Я не вернула эти 10 шекелей. Теперь я переживаю за это. Не всегда у меня будет возможность найти этого человека и 10 шекелей вернуть.
Отдать закон.
Есть такая вещь. Есть такая вещь. Есть также тот урок, который человек извлекает из своих переживаний, из своих вот этих процессов достаточно, достаточно непростых. Но это явно никогда не должно привести человека к отчаянию. Кстати говоря, с вот этим состоянием, которое мы называем смирением, никоим образом отчаяние не связано. То есть якобы, смотрите, мы иногда сталкиваемся с такими ситуациями. Человек говорит, да, я низок, я такой-то, сякой-то, я преступник и тому подобное. Как правило, за этим следует, ну ничего с этим поделать невозможно. Это неправильно. Если ты чувствуешь, что ты находишься где-то внизу из-за своих поступков, поднимайся благодаря своим поступкам. Это непросто. Это очень непросто. Один мидраш, который я очень люблю, я не знаю, вы наверняка его тоже помните. Мидраш говорит так, муж на протяжении многих лет занимался тем, что он обсчитывал, обворовывал людей, на старости лет решил раскаяться. Пришел к жене и сообщил радостную весть, что он решил раскаяться. Она ему сказала, да, конечно, но помни, что даже тот пояс, которым ты подпоясан, тебе придется тоже вернуть. Чем кончается мидраш? Решил, что это невозможно. Аж удивительные, кстати говоря, вещи, которые тот человек не знал. Например, есть такое правило, что если человек украл бревна и построил мостик через ручей, через реку, которым пользуются люди, он решил раскаяться. Это не значит, что он этот мостик должен разобрать и вернуть бревна в то состояние. Есть другие способы раскаяться.
Но он же сделал добро.
Он добро тоже хотел сказать.
Он же сделал добро.
Смотрите, есть такое понятие удивительное. Есть понятие мицва хабаабе авера. То есть, когда человек исполняет заповедь, делает добро, но за счет греха. То есть, то, чем он делает это добро, добыто каким-то явно недозволенным способом. Там есть определенно какие-то удивительные позиции. То бишь, смотрите, когда человек раскаивается, он не должен делать это ни сгоряча, не глупо, не в порыве каких-то страстей. Есть определенные правила.
И не в угоду кому-нибудь.
Это правда. Правда. Также, видите ли, есть интереснейшая угода, которая рекомендуется. Это называется «Нахат руах лебоэ».
Но это,
то есть на самом деле исполнить волю Всевышнего, это действительно очень благородный момент. Еще буквально несколько моментов. «Векенам руод» – цитата из Гмары опять. «Ло мирупхем микола амим хашах кашем бахем». Удивительная вещь. Помните, это цитата очень, очень известная, это из Хумаш Дворим. И сказано, что Всевышний буквально желает вас. То есть вы угодны Ему, вы желанны для Него. Не потому, что вы многочисленнее других народов. Продолжает Рамхаль. Он цитирует Мидраш. «Амар лахем акадош баруху. Банай, они хошет бахем, שאפילו כשאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. Смотрите, тут есть вещь, на которую нужно обратить внимание. Якобы Всевышний говорит нам так. Почему вы мне желанны? И даже тогда, когда я наделяю вас величием, вы мемаатим ацмехем лефанай, передо мной, вы видите, насколько вы малы. Совершенно верно. То есть гдула – это то, что Всевышний дает. Но мы, нас это не приводит к гордыне. Мы видим, насколько мы малы, насколько то, что мы получаем от Всевышнего, это безмездный дар. Примеры такие. Натати гдула ле Авраам, амар анухи афар ве эфер. Всевышний наделил величием Авраама. Что Авраам говорит? Я прах и пепел. Правда, где он это говорит? Кто-то помнит? Когда он спорит со Всевышним, стараясь спасти с дом, понимая, что на самом деле, кто я, к кому я обращаюсь. Но для того, чтобы спасти, сделать попытку спасения людей, он это делает. Понимая, анухи афар ве эфер.
Афар ве эфер.
Вау. Натати гдула ле Моше ве Аарон. Амру, венахнума. Величие у Моше и у Аарона приводит их к тому, что они задают вопрос удивительный. Венахнума, а что мы такое? Не кто мы такие, а что мы такое? Натати гдула ле Давид. Амар, ваанухи толаат вело иш. Наделил величием и величием Давида. Что он говорит? Я червь.
Человек.
А не муж.
А что он сказал, что такое по себя?
Он много чего сказал. Но то, что сказал Давид, он не мог сказать. Это удивительная вещь. Слово много чего сказал. Очень полезного для нас, кстати. Но вот то, на что обращает внимание здесь Мидраш, и Рамхаль его приводит. Кого он называет? Он называет Авраама с его недосягаемым совершенно величием. Моше и Аарона – недосягаемое величие. Давид – недосягаемое величие. В разных областях на самом деле. Давид – это воин, у которого не было ни одного поражения. Моше и Аарон – это близость ко Всевышнему, никем другим не достигнутая. Оба они умирают удивительным образом. То есть Аарона как будто бы сопровождает Моше, а Моше сопровождает Всевышний. То есть никого там нет. Вот в этот момент смерти это называется мотнешика. То есть на самом деле это максимальная близость при жизни, а смерть это тот переход, практически в реальность, в которой человек уже находился. И Авраам. Авраам, окружающие признавали его. Помните, когда не хотят Аврааму продать пещеру? Месия Луким Атабетохейну. То есть ты выше всех. Ты вознесен Богом в нашей среде. Это удивительная вещь. Зачем называет Мидраш этих троих? Якобы все говорили о их величии, все их прославляли. Когда решили, что Моше не спустится с горы, не было замены, нужно было золотого тельца изготовить. То есть понятно, что происходит что-то немыслимое. Умирает Аарон, его оплакивает, умирает Моше, его оплакивает. Более того, со смертью Моше, как говорит Мидраш, забыли великое множество законов, которые Йошуа сумел восстановить теми способами, которыми учил Моше. То есть величие неоспоримое. И цитата совершенно удивительная. Как эти люди себя воспринимали. Прах и пепел, и мы что такое? Действительно, и у Давида это, конечно, насчет червя, простите. Да, совершенно немыслимая вещь. А вы знаете, почему Давид себя с червем сравнивает? Он кремень.
Чуть-чуть.
Давид кремень во всех отношениях. Он говорит, нет. Червь – это слабость. Это якобы вот эта бесхребетность. То, чего у Давида никогда не было. Никогда этого у Давида не было. Он прекрасно знает, что его сила от Всевышнего. Тогда совершенно о другом речь идет. Сам по себе человек, простите. И мы удивляемся тому, что Давид о себе сказал. Ну, любой человек может это повторить. С большим... Это очень оправданно. Это удивительная вещь. Но что важно? И на что нужно тут обратить внимание? Когда речь идет о лицемерии, ну кто я такой, ну что я такой? Это когда человек хочет избавиться от ответственности. Когда человек понимает свою слабость с одной стороны и источник своей силы с другой стороны, свои способности, то, что Всевышний дает, то, что помощь от Него, это действительно сознание личной какой-то ограниченности, личной слабости и сознание источника силы. Это никогда к депрессии не приведет. Это никогда человека не приведет к пассивности. Вот это удивительная вещь. То есть что получается? Откуда могущество Давида? Он говорит о том, что все войны, победы Всевышнего. Откуда величие Моше и Аарона? То есть Моше, когда его... И Аарона упрекают в том, что это он вывел из Мицраима.
Маме.
Моше настаивает на том, что это не он. Удивительная штука. Ленахнума вот это. То есть, когда человек играет с этим, можно заиграться. Когда это искренне, это только источник силы. Это то, что надо, нам надо понять. Мы из Раташи, мы продолжим
на
следующий. Останавливаемся
на точно.
Нет. Нет. Мы действительно, вот эта цитата «Ванухи талат вело иш». Дальше мы продолжаем.
Талат вело иш.
Вот здесь мы точно
останавливаемся. На этом останавливаемся.
Да. Определенно.
Просто да. Дальше еще что.
Дальше очень интересная вещь. Всего доброго.
До свидания.